Говорит радио «Свобода». Вы слушаете программу «С христианской точки зрения», которая сегодня будет посвящена целям и средствам в политике. У нас в гостях Ирина Владимировна Вологина, Валерия Ильинична Новодворская, Елена Никитична Санникова. Люди все, которых нельзя назвать политиками, но все люди так или иначе связаны с тем, что в России принято называть общественно-политической жизнью. То на митинге, то в газете, то в пикете и так далее. Вообще, конечно, летнее время такое тихое, солнечное, спокойное, теплое, народ весь на дачах, вряд ли кто будет звонить на передачу, потому что это время, оно так и было и в 41-м году, а потом раз и 22 июня, кстати, тоже воскресенье.
Да, между прочим, такое же теплое летнее время было в Петербурге, когда там шли выборы очередные губернатора, и демократы, избиратели Собчака, пошли купаться на обводный канал и загорать на разные пляжи, а те, кто был за его противника, все приплелись злобно на избирательные участки и проголосовали за Яковлева. Вот на чем кончилась в Петербурге демократия, в отдельно взятом Петербурге, на теплом летнем времени.
В Петербурге демократия, говорит Валерия Ильинична, закончилась, зато она восторжествовала на радио «Свобода». Я попрошу без моей санкции уста не открывать. Говорила Валерия Ильинична Новодворская. Да, как сказал один немец, если ты не будешь заниматься политикой, политика займется тобой. И вот в этот теплый, замечательный день, после которого неизбежно последует 22 июня, я хотел бы напомнить очень старую предвоенную историю. 1938 год. Гражданская война в Испании. Законное правительство, правительство республики, свергнуто военными мятежниками. И в результате Георгия Петровича Федотова, замечательного русского православного историка, автора книги «Русские святые», очень популярный по сей день, автор двухтомника «Русский религиозный ум», который пока еще не переведен полностью на русский язык, его выгоняют из духовной академии преподобного Сергия Радонежского в Париже. Казалось бы, ну сколько там было-то православных в Париже в 1938 году? Тем не менее, они умудрились поссориться из-за гражданской войны в Испании. Почему уволили Федотова? Потому что он посмел напечатать статью в журнале «Новый Град», где поддержал законное испанское правительство и осудил франкистов. И тогда же Бердяев написал в журнале «Путь» разгромную, надо сказать, статью под названием «Существует ли в православии свобода мысли и совести?». Под православием он, правда, опять имел в виду вот этот узкий кружок профессоров академии и приходил к выводу, что свобода только для правых, только для фашистующих, только для тех, кто душит свободу. И вот смотрите, Бердяев и Федотов по одну сторону, Антон Карташов, автор не менее знаменитой истории русской церкви, отец Сергий Булгаков, митрополит Евлогий Гергиевский по другую сторону. И тех любим, и этих любим. Ну что это такое? Мне довелось иметь честь быть знакомым с Алексеем Эйснером. В 1938 году ему было всего 20 лет, он умер сравнительно недавно. И вот в 70-е годы он вспоминал, как отправился на гражданскую войну в Испанию на стороне республиканцев, будучи очень православным человеком. Потом приехал в Советскую Россию, тут его и посадили 22 апреля. Но тогда, он говорил, никто не знал, что это за день. Сидел довольно долго, вышел. И вот был такой человек православный. Так что я попрошу моих сегодняшних гостей вкратце ответить на ваша симпатия вот в этом конфликте или ваш метод решения такого конфликта, какой бы был. Давайте я позволю себе начать как это принято по Станиковичу, было на кораблях военно-морского флота, с младших. Тогда я прошу сказать Ирину Владимировну Вологину.
Ну, мои симпатии, я не знаю, может быть, вот нас так в детстве воспитывали, но у меня вот с точки зрения с тех пор не изменилось. У меня симпатии на стороне республиканцев. Но я считаю, что вообще надо стараться все конфликты решать мирным путем, без кровопролития. Вот максимально к этому надо прикладывать усилия. Но симпатии на стороне республиканцев.
Слово Елене Никитичне Санниковой.
Моя симпатия на стороне человека как такового, так заповеди Христовы мне предписывают. Все, что против человека, мне не симпатично. И решение любых проблем политических, социальных через преступление заповеди Божьих мне не симпатично.
Елена Никитична, я человек жестокий. Все-таки вы бы одобрили, если бы вот к вам пришел Алексей Эйснер и сказал: еду в Испанию, вы бы его стали останавливать?
Не знаю, трудно сказать, может быть.
А в пикет против Франко пошли бы?
Тоже вопрос, нужно подумать.
О, Ирина Владимировна, вы вот участвуете ведь в пикете против войны в Чечне. А пошли бы в пикет в защиту республиканского правительства в Испании?
Ну, вы знаете, вот мне сейчас трудно ответить на этот вопрос, потому что это был, наверное, бы все-таки 30-е годы. 38-й год, да. Я не знаю, какую бы я имела информацию в те годы. Вот как бы мне это преподнесли. Вот сейчас, конечно, бы я пошла.
Нет,
понимаете?
Я вам скажу, как преподнесли бы. Собственно, что христианского в этом конфликте, кроме того, что он разворачивался среди христиан? Франко – защитник церкви, дефенсор фиде. Франко боролся, защищал церковь, а республиканцы убивали сотнями и тысячами монахинь, монахов, священников. Сейчас в Ватикане готовится причисление к лику святых 250 католических священников, погибших от рук республиканцев, анархистов и так далее в 1938 году. И убивали их, надо сказать, страшным образом. Слово Валерии Новодворской.
Я отсылаю всех присутствующих к фундаментальному труду Хемингуэя на эту тему «По ком звонит колокол». Федотова выгнали с работы совершенно зря. Те, кто выгонял, совершенно забыли одну евангельскую истину, что нужно отдавать кесарю кесарева, а Божие Богу. Он был вправе высказаться любым образом, но он, похоже, слишком рано высказался, потому что один участник интербригад, который поехал туда махровым социалистом, Джордж Оруэлл, очень хотел помочь вот этим самым законным республиканцам. И что же с ним там случилось? Он еще жену туда поволок. На его несчастье у него были рекомендательные письма к товарищу Нину. А это испанское республиканское правительство делилось на просто местных коммунистов с анархическим уклоном, которыми руководил товарищ Нин, и тех, которые были под влиянием Сталина, под влиянием Москвы. И к тому моменту, как Джордж Оруэлл добрался до интербригад, товарища Нина после чудовищных пыток уже расстреляли эти промосковские коммунисты, и Оруэлла тоже стали ставить к стенке, но потом они на что-то отвлеклись, они ночью с женой бежали, и вот с тех пор Оруэлл стал тем, кем мы его знаем, 1984-й, ферма животных. Эксцессы с обеих сторон были чудовищные, но исторически... Исторически Испании повезло, потому что Франко, который мне глубоко не симпатичен как человек, не пустил гитлеровцев за Пиренеи, Испания не была оккупирована Гитлером, не пустил Сталина за Пиренеи, отдал власть, в конце концов, демократически законному королю. Я думаю, что в конце жизни он все-таки раскаялся, потому что я была в его мемориале, в том самом знаменитом «В долине падших», где по одной стороне зала похоронены республиканцы эти самые, а по другой нацисты.
Наверное, «Долина павших».
«Долина павших», да, «Павших». Этот мемориал производит редкостное впечатление с этим огромным крестом примирения двух сторон. Если бы власть захватили вот эти самые до конца законные республиканцы, я не знаю, что было бы с Испанией, я думаю, что то же самое, что с Советским Союзом, было бы хуже. Кстати, Франко давал убежище евреям. Если из Франции еврей добирался за Пиренеи, то все, он выживал. Их можно было переправиться в Португалию и куда-то уплыть. Но с точки зрения христианской и общечеловеческой, ответственность за жертвы, которые имела за собой фаланга, за погибшего ни за что ни про что Лорку, за то, что Франко не позаботился об интеллигенции, за то, что они уничтожали не только комбатантов, но и нонкомбатантов. Вот девушку Марию Хемингуэй описывает, как ее изнасиловали только за то, что она была дочерью мэра. За это очень тяжкая христианская ответственность, я думаю, наступит. И порядочный человек, а для меня христианство и порядочность эти синонимы, должен был бы на месте действий быть против тех, кто в данный момент совершает преступление против человечности, в зависимости от того, на чьей территории он бы находился. Его бы расстреляли и на той территории, и на этой.
Говорила Валерия Новодворская. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Как оценивают россияне сегодня, 40 лет спустя, события Пражской весны 1968 года? И как это характеризует самих россиян? Об этом беседуем с директором аналитического центра Юрия Левады Львом Гудковым в программе «Общественное мнение» в воскресенье 22 июня в час дня. Повтор программы в 7 вечера в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода».
Итак, программа «С христианской точки зрения», посвященная целям и средствам в политике. Напоминаю, мы в прямом эфире. Нам можно позвонить 8-800-200-22-12. Тогда после этой краткой, но бурной разминки я попрошу сегодняшних наших участниц немножечко сказать. Вот давайте опять начнем с Ирины Владимировны Вологиной. Ирина, вы действительно уже много лет, к сожалению, это тянется проблема, много лет участвуете в антивоенном пикете. Для вас это политическая деятельность?
Ну, знаете, я бы, может, и не назвала бы это политической деятельностью, но вот, к сожалению, у нас в стране сложилась такая ситуация, что у нас фактически этой политической деятельности ее и нету. То есть вот у нас есть, было две страшных чеченских войны. У нас до сих пор идет там партизанская война, хоть и говорят, война закончилась, но, в общем-то, я думаю, все понимают, и сейчас уже даже военные не отрицают это, российские, что война там продолжается. Люди гибнут, зона вот этого конфликта, она уже распространилась на весь практически Северный Кавказ. И что вот как бы очень сильно отличало вот с самого начала конфликта? Наша власть, она не умеет решать эти вопросы политически. Изначально ставка делалась на силу. Сначала практически Грозный превратили в полномасштабную модель Сталинграда. Это в конце 20 века, в общем, страна, которая победила фашизм, вот такое сделала. Причем это, ну, называлось наведение конституционного порядка. Какой это порядок? Сколько людей погибло совершенно невинных? Понимаете, политики нет.
Да. Можно я вас перебью, чтобы чуть-чуть поближе к нашей теме? У меня такое ощущение, что вы, как и многие русские люди, чтобы не сказать большинство, стесняетесь сказать, что я занимаюсь политикой. В России, мне кажется, это считается неприличным. Политикой должны заниматься начальство. А что плохого? Вот вы же сами сказали, война – это не политика. А почему вдруг война – это не политика?
Понимаете, война, как Клаузевиц говорил, это продолжение политики другими методами, совершенно не лучшими, совершенно преступными. Бывает, когда у нас есть какой-то конфликт, его можно решать мирно, за столом переговоров. Вот как это было в Ирландии, как сейчас Израиль постепенно приходит с палестинцами после 60 лет пути, наконец, к этому. У нас вот это как бы политическое решение, оно исключено. Поэтому как бы политики, вот проблемы Северного Кавказа, они не занимаются, я это не вижу. У нас занимаются военные спецслужбы, занимаются так, как умеют.
То есть вы согласны с Клаузевицем, что война это тоже политика? Или... Я почему спрашиваю? Потому что, например, Виктор Попков, который погиб в Чечне, когда доставлял туда гуманитарную помощь, хлопотал о мирных переговорах, его идея заключалась в том, что война не является политическим средством. Вообще для христианина только мир.
А для христианина это, безусловно, не является средством политическим. Понимаете? Когда вот эти все... Нет, для христианина не является. Понимаете, я насколько читала Библию, я так это поняла.
Давайте... Говорит Валерия Новодворская.
Я думаю, что мы сильно запутали этот вопрос, и не стоит так пытать бедную Ирину, чтобы заставить ее признаться в том, что она занимается политикой. Наверное, из всех здесь присутствующих наши слушатели сейчас про себя думают и мотают на ум, что политикой-то занимаюсь как раз я, но я тоже действительно не занимаюсь политикой. Что такое политика? Политика – это обязательно попытка проникнуть в какие-то властные структуры, и значит неизбежность компромиссов. Соврать народу, чтобы он за тебя проголосовал. Соврать коллегам по власти, иначе они тебя выкинут. Политика — это искусство возможного, а порядочность — это иногда искусство невозможного. Но что касается войны, ну, простите, это неважно, политика она или не политика. А вот если, скажем, на Польшу, когда в 1939 году напали, и Западная Европа, Англия в частности, наконец-то решила выйти из ступора, порвать с Гитлером и объявить ему войну, не отдавать Польшу, дальше ничего не отдавать, то это было вполне моральное решение. Я не знаю, как без войны можно было бы добраться до Саддама Хусейна, или тогда, когда ООН санкционировала такой крестовый поход всех по поводу занятия Кувейта тем же. Надо смотреть на каждый конкретный случай и стараться минимизировать насилие. Но если насилие над злодеем, над фашистами, над коммунистами может предотвратить худшее, вот тогда не надо было сдаваться в 20-е годы, и Россия избежала бы очень больших неприятностей, если бы победила белая армия, а не красная армия, то не надо складывать губки бантиком и ждать, что Иисус Христос тебя спасет. Как же Анна Д'Арк на эту тему сказала? Бог не любит бездельников. Надо храбро сражаться, а Бог дарует победу. Важно знать, за что ты сражаешься. Четко соблюдать Женевские конвенции, которые христианами, по-моему, написаны. Никогда не поднимать руку на нонкомбатантов, на пленных. Между прочим, по поводу Чеченской войны, пока был жив Джохар Дудаев, российских пленных и кормили, и лечили, и перевязывали наравне с собственными и бойцами, и хоронили. Надо быть человеком. Христианство и человечность, христианство и порядочность – это одно и то же.
Говорила Валерия Новодворская, слово Ирине Вологиной.
Ну, знаете, вот по поводу я войны скажу. У меня долго-долго были размышления, надо ли когда-то вот на насилие отвечать насилием. Но когда открываешь Ветхий Завет, там написано четко, Иисус говорит, не убей. Комментариев, когда убей, не убей, я вот, например, не нашла. Но мне потом объяснили, вот есть Ветхий Завет, вот Новый Завет. Вот на личном уровне мы не должны проявлять это насилие, но вот государство к преступнику в определенный момент может. Мне, например, было не очень понятно вот эти хождения из Ветхого в Новый Завет. Может, отец Яков объяснит. Потом прочитала прекрасную книгу Мухаммеда Аль-Газаля, современного философа, который называется «Ислам. Права человека», где совершенно было четко написано, да, на насилие иногда не только можно, но и нужно отвечать насилием, но когда, значит, нападают на твою семью, на твое имущество, на твою родную землю. Вот в этих случаях там написано, человек четко должен защищать семью, народ, землю. И, в общем, значит, в Коране как бы четко прописаны вот эти правила ведения войны. Я с большим для себя, так сказать, интересом 10 лет назад узнала, что вот как раз Женевские конвенции через 1600 лет, они явились, вот как бы вот и то, что было неспослано пророком, ну, через пророка Мухаммеда, это как раз явилось прообразом Женевских конвенций.
Говорила Ирина Вологина, на звонок из Одинцова Алексей. Добрый вечер, прошу вас.
Здравствуйте. Очень люблю эту передачу. Вот, ну, прежде всего, хочу передать привет Валерии Ильиничной, так являюсь ее поклонником, скажем так, в ее взглядах. Очень рад, что есть такая женщина, в принципе, единственная, я считаю, в России, которая не боится говорить то, что есть. Вот, и у меня к ней один вопрос есть, как бы, сколько вот я прожил, уже мне 35 лет, вот. И как бы вот война в Чечне, она происходит на моих глазах. И до сих пор я не могу понять, в чем цель этой войны. Неужели, если народ, я так понимаю, хочет отделиться от России, ну, как-то это надо их признать уже, так сказать, их в политическую, так сказать, волю, свободу. Нельзя же вот таким методом уже 15, ну, не знаю сколько точно, уже где-то около 15 лет народ истреблять, на мой взгляд, и унижать. Мне очень хотелось, чтобы Валерий Ильинич ответил на этот вопрос.
Только очень кратко, Валерий
Ильинич. Я очень кратко отвечаю, что Чеченская война была начата как компенсация за потерянную империю зла, как компенсация за утраченный Советский Союз. И вот этот маленький кусочек земли, незаметный невооруженным глазом, получил все то, что полагалось с точки зрения наших империалистов, и Варшавскому блоку, который ушел, и Средней Азии, и странам Балтии, на которые уже не посмели напасть. На них выместили все. Поэтому я считаю, что нашу власть, которая нами правит, если с кем-то и сравнивать, то только с царем Иродом. Поэтому, когда мне советуют за них молиться, я всегда вспоминаю Николку Юродивого. Нельзя молиться за царя Ирода, Богородица не велит. А сейчас отпускать, во-первых, не та власть, это власть такая когтистая, она никого не отпустит. Во-вторых, к сожалению, поздно. Все западники Чечни, сторонники Джохара Дудаева и Масхадова, которые хотели сделать Чечню маленьким кусочком Запада, они или убиты еще в Первую Чеченскую войну, или бежали из страны. Рамзан Кадыров, жестокий феодальный сатрап, сегодня будет гораздо хуже, когда Чечня отделится, боюсь, она будет филиалом Ирана.
Говорила Валерия Новодворская, позволю себе не согласиться с тем, что Чечня – кусочек земли, невидимый невооруженным глазом. Наоборот, это вооруженный глаз ничего не видит. Что-то увидеть может только невооруженный глаз. А когда перед глазами мушка и прицел, тогда человек и слеп. И вот здесь мы возвращаемся к вопросу о том, что такое все-таки цель политики. Но давайте мы продолжим этот разговор после краткой сводки новостей.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт» обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи.
Отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей.
Выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем.
Подводим итоги важнейших соревнований.
Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в прямом эфире в 13.07, повтор в 21.07 по московскому времени.
Говорит Радио Свобода в Москве, 17 часов 30 минут, коротко о главных новостях.
Радио Свобода, новости.
Президент России Дмитрий Медведев заявил, что Москва не допустит провокаций в отношении российских миротворцев в зоне грузино-абхазского конфликта. Об этом он сказал на встрече со студентами в Петербурге, комментируя недавнее задержание грузинской полиции в Зугдидском районе 4 российских миротворцев. В Москве в больнице остаются 6 пострадавших при взрыве на улице Подъемная этой ночью. Всего ранения различной степени тяжести получили не менее 15 человек. Молодые люди в возрасте от 17 до 27 лет. Взрыв произошел рядом с заводским общежитием. Предположительно, сработала ручная граната. В Красноярске до 46 возросло число госпитализированных из детского лагеря «Солнечный» с острой кишечной инфекцией. Двое заболевших детей помещены в реанимацию. Предположительный диагноз – иерсиниоз. В России с начала января совершено не менее 152 нападений на почве ксенофобии. Такие данные привел директор Московского бюро по правам человека Александр Брод. По его словам, чаще всего нападали на выходцев из Узбекистана, Киргизии и Таджикистана. В Афганистане погибли 5 военнослужащих сил коалиции, еще 6 ранены. 4 солдат погибли при взрыве бомбы в южной провинции Кандагар в ходе операции против талибов. В Иране к 5 годам тюрьмы приговорена правозащитница Хана Абди. Ее обвинили в покушении на национальную безопасность. По данным иранской прессы, студентка Хана Абди была арестована в октябре прошлого года в иранской провинции Курдистан. Президент Зимбабве Роберт Мугабе отверг обвинения оппозиции в убийствах и преследовании ее сторонников. Мугабе заявил, заявил, что оппозиция пытается опорочить назначенный на следующую неделю второй тур президентских выборов. Сербия выдала Международному трибуналу в Гааге боснийского сербца Стойна Жупленина, который обвиняется в военных преступлениях.
Говорит Радио Свобода, программа «С христианской точки зрения» посвящена средствам и целям в политике. У нас в гостях Ирина Вологина, Валерия Новодворская, Елена Санникова, правозащитники, политические филитонисты, гражданские активисты. Слово Ирине... Все христиане. Говорит Ирина Вологина.
Вот с Валерией Ильиничной немножко не соглашусь. Что я не думаю, что вот мы должны решать, что лучше до Чечни, там остаться с Россией или сейчас не остаться, потому что там вот такой режим феодальный, да. Дело не в этом. Ну, западников там нет, да. Вот, к сожалению, нет политиков уровня Масхадова. Вот, я, например, я их не вижу, да. Но, тем не менее, кто остался, тот остался. Кто остался в Чечне? Исламское движение, оно, в общем, сейчас уже не чеченское национальное. Туда входят представители всех кавказских народов. Они даже сами себя уже, они провозгласили эмират. Они, в общем, не называют себя уже, не ставят целью независимости именно Чечни. И остались сторонники Рамзана Кадырова, сторонники Ямадая. Вот чеченцев разделили. Хорошо, не там, не демократы они. Но разделила их Россия, эту войну развязала Россия. Вот теперь Россия, я не надеюсь, у нас нет политики, я не вижу в России политиков такого уровня, как вот в Англии, которая разрулила Ольстерский кризис. Но что они должны сделать? Они теперь должны вот эти все три страны посадить за стол переговоров и вести сами переговоры с этими тремя сторонами. Исламистами, сторонниками Рамзана, сторонниками Ямадаева. Западники присоединятся, не присоединятся, это уже как бы им решать. Я не совсем просто понимаю, кто западник.
Ирина Владимировна, правильно я понимаю, что для вас тогда цель политики – это не безопасность, скажем, москвичей, жителей Краснодара и так далее, а цель политики – это мир.
Понимаете, мир, он и обеспечивает безопасность жителей и москвичей, и Краснодара. Понимаете, именно мир обеспечивает безопасность. А вот военное решение, оно обеспечивает как раз не безопасность. Вот если... Теракты происходят как ответ ведь всегда на военное, на силовое давление.
Говорила Ирина Вологина, а я опять позволю себе не согласиться. Вот вы говорите, я не вижу политика. Мне напоминает эту известную притчу из Талмуда о раввине, который в момент разрушения Иерусалима вдруг увидел самого Создателя, который сидел и плакал, и говорил: «Я поклялся разрушить Иерусалим, и нету никого, кто бы снял с меня эту клятву». Раввин, пораженный, вернулся домой и рассказал своим собратьям-раввинам, что «я видел вот такое вот видение». «Дурак ты», — сказали ему собратья, — «ты должен был сказать Создателю, я освобождаю тебя от этой клятвы». Если мы будем ждать политика, то он не появится никогда. Мы те, кто должны сказать: «ты свободен от желания разрушить и уничтожить». У нас звонок из Москвы, Людмила Степанова. Добрый вечер, прошу
вас. Добрый вечер. Насчет, сначала хотелось бы сказать, политик не политик. Вот я считаю, что все, кто сейчас в студии собрались, всем здоровья, и все, кто вас слушает и к вам прозваниваются, это натуральные политики. Вещатели, увещеватели, все, кто убеждают. А не политики, по-моему, это кто и не слушает радио, и не звонит, и занят семейными делами. А у каждого государства есть свой Белфаст, свое Косово, своя Чечня. И почему нельзя без войны, это ясное дело. Была бы одна религия, и войн бы не было. А вот у меня вопрос такой, уж если Валерия Ильинична, я бы тоже так считала, считает, что христианство и совесть по его законам, по христианским, суть одно и то же, то почему она такая воинственная и в силу, конечно, семейной свободы, слишком даже заполитизированная, как бы она ни отнекивалась. Спасибо.
Так, так, говорит Валерия Новодворская.
Так, я хотела бы предостеречь наших слушателей от стремления установить единую мировую религию и объявить по этому поводу новый крестовый поход. Да, не приведи Господь.
Это уже было, это описано в Священном Писании в рассказе о Вавилонском столпотворении.
А во-вторых, наша слушательница, видимо, путает политиков и граждан. Вот то, о чем она говорит, это гражданское неравнодушие. Гражданин — не обязан быть политиком, но вот поэтому можешь ты не быть, политиком можешь ты не быть, а гражданином быть обязан. В-третьих, моя воинственность, как правило, направлена против зла. Вот против тех, кто сжег детей в Беслане, отравил их и родителей газом в Норд-Осте. Это все тот же, кстати, царь Ирод, о котором я уже говорила. Вот здесь фашизм, коммунизм, горы трупов, вот эти 40 тысяч убитых, искалеченных детей Чечни. Я считаю, что мы вообще потеряли всякое право на вмешательство в дела Кавказа. Попросить ООН объявить Чечню подмандатной территорией Великобритании и США. И пусть эти страны, на которых нет греха против Чечни, решают этот вопрос. Ну, я думаю, согласятся. Палестине было сложнее. С Ираком тоже сложнее, там и с Афганистаном. Мы потеряли право. Мы, на нас великий грех. Мы совершили акты геноцида, и садиться теперь за стол переговоров, это уже не мы должны.
Нет, за стол переговоров садиться, чтобы примирить стороны, а потом устраниться. Я считаю, что не мы не имеем права, они сами должны решить, вот кого они приглашают, понимаете? Хотят в Америку, не хотят.
Говорила Валерия Новодворская, Ирина Вологина. Я, Валерия Ильинична, вы меня побуждаете записать царя Ирода в заупокойный список, потому что если мне так вот говорят со сцены Большого театра, что нельзя молиться за царя Ирода, я начинаю подозревать, что он крайне нуждается в наших молитвах. Даю справку. Покойный Адольф Гитлер тоже сражался и убивал людей, чтобы противостоять злу, противостоять жидомасонам, которые убивают христианских младенцев и делают из их крови мацу и так далее. Слово Елене Санниковой.
Ну, давайте вернемся к теме нашей передачи «Цели и средства в политике». Да, я хочу не согласиться с нашей радиослушательницей, которая сказала, что все мы, находящиеся здесь, занимаемся политической деятельностью. Нет. Я, например, занимаюсь правозащитной деятельностью, и это разное. Понимаете, те цели и задачи политика часто идут вразрез с интересами человека как такового. Особенно цели и задачи политика, находящегося у власти. Вот, они очень часто идут вразрез с делом исполнения заповедей Божьих. Возможно, это следствие общей разломленности нашего земного бытия, ну и, соответственно, социума как такового. У политика цели оправдывают средства. И в результате этого у него получается вот как раз то самое, что один из наших политиков хорошо так сформулировал. Хотели как лучше, а получилось как всегда. А почему получилось как всегда? Потому что о заповедях Божьих забывали, да? Политик формулирует какую-нибудь благую, на первый взгляд, цель. Ну, например, одержать победу в войне, или справиться с организованной преступностью, или повысить благосостояние нации, допустим, да? И оставляет вопрос в стороне, вопрос о том, а сколько же конкретных, ни в чем не повинных людей пострадает или будет сломлено, да, на пути к этой его благой на вид цели, да? А у христианина прям противоположная задача. В центре его внимания жизнь и судьба конкретного человека, которому следует прийти на помощь. Вот типичная логика политика. Нельзя, чтобы из-за одного человека погиб весь народ. Следовательно, этого человека нужно убить, да, да будет распят. Причем это вот «да будет распят» политики разных времен и народов относили как к одному человеку, так и к целой категории людей, да, к нации, к сословию или к носителям тех или иных политических взглядов. И совсем иной принцип дает в своих заповедях нам Христос. Вот некий человек оказался в беде, и милосердный самарянин, который идет куда-то, вполне возможно, к какой-нибудь благой цели, да, оставляет все свои дела и занимается этим конкретным человеком, который попал в беду. Или вот добрый пастырь, да, одна овечка у него попала в пропасть, он оставляет все стадо и идет спасать эту вот одну единственную овечку. Вот, то есть дело милосердия и любви к одному конкретному живому человеку – это и есть цель. И никакие благие цели общественного характера, да, благо общества, благо нации в сравнении с ним не могут иметь приоритета. прежде всего заповеди Божии, и потом уже благо нации, благо народа, да, благо сословия какого-то. Вот. И если человек горит жаждой сделать что-то благое для общества, то он все-таки должен выбирать, каким путем ему идти. Путем политика или путем христианина, политического деятеля или вот путем правозащитника.
Говорила Елена Санникова. Вообще, Валерия Ильинична, дайте мне сказать, потому что вы обе, и Валерия Ильинична, и Елена Никитична, вы обе заявили какую-то ужасно, как мне кажется, циническую позицию, что политика — это вот, ну, как в Евангелии, есть широкий путь, ведущий к погибели — это политика. Политики, как сказала Валерия Ильинична, все лжецы и обманщики. Елена Никитична, в общем, примерно то же самое. Да, но помилуйте, конечно, в истории христианства есть же святые были политики, и есть и сейчас.
Конечно, но не надейтесь. Ну,
да. Андрей Дмитриевич Сахаров и Вацлав Гавел. Очень, у них очень много, ужасно, толпа прямо целая.
Ну, уже двое, а я найду вам, в Италии даже есть. Давайте дадим слово.
Отец Иаков, да. Не надейтесь на князей, на сыны человеческие. Кто это сказал? Это сказал политический деятель крупного масштаба.
Я просто лучше нас хотела перевести слова замечательные, с которыми я целиком полностью согласна, Елены Санниковой на политический язык. Вот то, что она сказала, сформулировано в Декларации прав человека. Абсолютный приоритет прав личности перед интересами государства. Потом есть еще пакт о гражданских и политических правах. Я уверяю вас, что это все написано на основе Евангелий, и что под этими документами европейской цивилизации, христианской цивилизации, стоит подпись Христа.
Говорила Валерия Новодворская. У нас звонок из Москвы. Иван, добрый вечер, прошу вас.
Добрый день. Вот мне кажется, что арифметика, она вообще-то не очень сочетается с Библией. И дело человека прикладывать все усилия для того, чтобы помочь ближнему. А сколько этих ближних, и как у него будет получаться, это уже дело Бога. А вот у меня вопрос состоит в том, что как-то я не очень понимаю такую нейтральную позицию церкви по отношению к политике, не какой-то там Чечни далекой, недалекой, тем более Испании, а вот к тому, что делается с нашим российским народом. Спасибо.
Спасибо, Иван. Политика церкви как единого организма отсутствует, потому что церковь не политический организм. Церковь – духовный организм, говорит Валерия Новодворская.
Я полагаю, что наш слушатель имел в виду наиболее знакомую ему церковь – РПЦ. Должна его огорчить, это вообще не церковь. Это придаток власти, такие вот вариант обслуживающего персонала, вертуха и в рясах. К истинному христианству они не имеют никакого отношения. После того, как патриарх Алексий призвал юношество идти и воевать в Чечне, и посмотрите, как они в день Пасхи обращаются исключительно то к Путину, то к Медведеву, но, слава Богу, они здесь не одни. Есть Карловарская церковь, ее демократическая часть.
Валерия Ильинична, я вынужден вас прервать, во-первых, потому что время, во-вторых, она не карловарская, не карловарская, а карловарская по городу Сарымский, карловцы. В-третьих, ее уже практически нет, ее объединили с Московской патриархией полтора года назад.
Нет, те, кто отказался объединяться.
Это так мало, и они в основном в Одессе, извините. То есть вся демократическая церковная позиция, как сказал бы Бендер, делается в Одессе на Малой Арнаутской улице, говорит Ирина Вологина.
Ну, я, наверное, вот не соглашусь ни с Еленой, немножко не соглашусь, потому что политика сейчас вещь действительно грязная. Но я, наверное, еще, может быть, если напрягусь, десяток политиков, которых я считаю порядочными так, во всем мире, наверное, вспомню. Но дело в том, что я не думаю, что правильно вообще делить вот что-то на грязное и чистое. Все же зависит от того человека, который занимается политикой, от тех людей, которые туда приходят, понимаете? У нас, конечно, да, это так. Но если человек христианин, да, он христианин 24 часа в сутки, чем бы он ни занимался. Если
то
он...
есть спать нельзя?
Нет, ну как, спать можно, спать можно, но работа, как где бы он ни работал, он, по идее, должен оставаться христианином. Если он мусульманин, он должен оставаться мусульманином. И политика его должна быть такая же, понимаете? А все мировые религии, они исходят из стремления к миру, понимаете? Поэтому таких политиков может быть мало, но они должны быть. Вот как.
Лена, вы тоже думаете, вы действительно думаете, что... Потому что я к чему клоню? Может быть, все-таки то, что... Ну, как анекдот, больной к доктору приходит: «Доктор, у меня ноги черные». Доктор смотрит, говорит: «А вы мыть не пробовали?» «Пробовал, опять чернеют». Вот. Политика кажется грязным делом, так, может быть, просто надо, вот как говорит Ира, каждый день и мыть, и мыть, и мыть.
Но вы знаете, все-таки смотри, что называть политической деятельностью. Если я выхожу на пикет в защиту людей, которых политики подвергают репрессиям, ну, они меня могут преследовать за это, и это будет преследование по политическим мотивам.
А
да?
Вы не путаете политиков с полицейскими. Корень-то один, а суффиксы очень разные.
Я думаю, что нет, не путаю. Вот вы меня спросили, вышла ли бы я на пикет в защиту республиканцев, да? Я бы на это ответила все-таки, что я вышла бы на пикет в защиту людей, которые являются жертвами режима, неважно какого. Режима Франко, режима республиканцев. Или сегодняшнего режима Путина, или вчерашнего режима Брежнева.
Так, слава богу, это политическая деятельность. Зачем так резко противопоставлять политику и гражданина?
Может быть, это и политическая деятельность, но это деятельность в оппозиции к действующим государственным политикам и в защиту людей, все-таки конкретных живых людей.
Я не просто
знаю,
даю
можете
справку,
называть это
даю
политической
справку,
деятельностью, пожалуйста.
Даю справку. Слово «политика» происходит ровно от того же корня, что и слово «гражданин», от слова «город». Поэтому любой гражданин, который ведет себя как гражданин, он тем самым и политик. Цель политики, ну, скажем, если вот прямо по катехизису, это общее благо жителей общества. Это не национальное величие, общее благо, говорит Валерия Новодворская.
Простите, Америка христианская страна?
Я думаю, что вообще христианская страна быть не может. Крестить могут только человека, отпевают человека, так что христианская страна — это как христианская геометрия.
Ну, по крайней мере, она наиболее считается богобоязненной среди других стран, и свою приверженность к догматам церкви постоянно выражает президент Буш. А я не сомневаюсь в том, что он любит религию, но, к сожалению, он политик, поэтому Россию не вытянули из восьмерки, поэтому он целовался с Путиным, поэтому он заглянул к нему в глаза и увидел там бог знает что, хотя Хиллари Клинтон заглянула поглубже и решила, что у него вообще нет бессмертной души, я думаю, она права. А вот Европейский Союз, христианский вроде бы союз, потому что, ну, страны-то христианские Европейского Союза, они на медне приняли решение. Куба политзаключенных еще не освободила, они сняли с нее дипломатические санкции, потому что там стали продавать мобильные телефоны и кое-какую оргтехнику. Так извините, оргтехника и мобильные телефоны оказались дороже жизни конкретных людей. Это глубоко не христианское деяние, а все потому, что они политики. Когда человек становится политиком, он перестает быть человеком вообще.
Как вы яхту назовете? Зато во Флоренции второго дня реабилитировали Данте. Наконец-то, говорит Ирина Вологина.
Ну, понимаете, вот Европейский Союз, насколько я знаю, когда они принимали Евроконституцию, и очень был недоволен папа Иоанн Павел II, по-моему, они, вот отец Яков, вы, наверное, подскажете, они не включили вот этот пункт о христианских корнях. То есть как бы вот к Европе апеллировать, я не знала. Ну, если люди не считают, что у них христианские корни на сегодняшний день, как?
Нет, Ирина Владимировна, только давайте не путать. Потому что если записать, что христианские корни, это не означает, что они христиане. И наоборот. У меня в паспорте не написано, что я христианин.
Ну, там как бы об истоках Европы, да? Вот.
Да, но зачем, ну, как сказать, все в мире делится на две категории. Есть великие вещи, которые показывают, и есть вещи самые великие, которые никто не показывает. И наша вера, мне кажется, из разряда того, что в госдокументы включать было бы странно и кощунственно.
Ну, хорошо, хорошо, я соглашусь. Но, с другой стороны, понимаете, вот я не знаю, какой Буш политик. Ну, не хочу судить, какой он христианин, он там разговаривает с Богом. Ну, понимаете, вот Обама выступал недавно, но ведь Америка, она потеряла, ее сейчас все в мире ненавидят, понимаете. Ну, случилось 11 сентября, хорошо, афганские дети, вот которых бомбили, тысячи там погибли, в чем они виноваты? Ну, Саддам был страшный диктатор, ну, что сейчас делали американцы, там уже миллион мирных граждан погибло, понимаете. Ну, не знаю, как это с христианской точки зрения.
Говорила Ирина Вологина на звонок из Москвы. Петр, добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер. Отец Яков, вы сказали, что Гитлер убивал жидомасонов, но он в своей памятке, своему воинству, 22 июня началась война, освобождал своих воинов от уголовной ответственности, если они будут убивать на оккупированной территории жидобольшевиков. Я к чему это говорю? 17 марта 1991 года Валерия Ильинична была в отделении милиции в районе метро «Аэропорт». Вот. И я был понятым по этому задержанию ее. Так получилось. Я стоял сзади, Валерия Ильинична сидела на стуле. Было два плаката там на стене развернуты. В одном было написано «Коммунистов вешать», на втором плакате «Все на штурм Лубянки». Вот. И нас попросили подписать протокол о том, что Валерия Ильинична отказывается подписывать всякий протокол. Она повернулась ко мне и сказала: «Лучше бы вы ничего не подписывали, уважаемая Валерия Ильинична». На что я сказал, что мы же подписываем всего лишь протокол о том, что вы отказываетесь подписывать протокол. Я хочу сказать, два вопроса у меня к Валерии Ильиничне. Насилие в политике, коммунистов вешать, это нормально? И порядочность политики. Но почему вы не хотели подписать протокол, что вы не подписываете протокол? Благодарю вас.
Держит ответ Валерия Новодворская.
17 марта этого самого года, по-моему, как раз проходил референдум о сохранении или несохранении Союза. В этот день были запрещены любые акции. Демократический Союз вышел на несанкционированную акцию и призывал не участвовать в этом референдуме, поскольку не могут граждане метрополии огромной решать судьбу колоний, таких как страны Балтии, которые уже решили уйти, таких как Украина. Что касается названных плакатов, или вот с нами говорил человек, у которого с памятью не все плохо, или с нами говорил провокатор. Потому что никогда в жизни Демократический Союз, и тем более я лично, не выносил такие плакаты, а если бы кто-нибудь вынес, он бы был исключен из Демократического Союза, не успев дойти до дома. Мы никогда не призывали вешать коммунистов, мы призывали к люстрациям, к запрету участвовать в выборах, избираться в структуры власти, работать в юстиции, работать в образовании. Это классическая формула люстраций. Если эти плакаты вам и показали, я их не видела, то их туда принесли агенты КГБ. У них была такая манера предлагать плакаты, ну, чтобы было что гражданам показать. Потому что у нас плакаты были в этот день только за бойкот референдума и за дезинтеграцию Советского Союза, за свободу колоний. И вот вы не можете теперь не понимать, зная программу Демократического Союза и слушая столько лет мои выступления по «Эху» и по другим каналам, что таких плакатов быть не могло. Значит, вы все-таки провокатор.
Да ладно, Валерий Ильич, я как историк, более того, как источниковец, смело говорю, что просто память играет с нами очень часто злые шутки, а иногда добрые шутки. Но меня поражает одно. Как можно говорить, что политики – это вот такие плохие люди, и кто это говорит? Это говорит типичный политик, который при этом не хочет никого вешать. Тогда, ну, я не знаю,
Елена Никитична... Я диссидент, я не политик. Я что, в Думе когда-нибудь сидела?
Ну, это странно. Вам шашечки или ехать? Недостаточно посадить человека в дом с надписью «Дума», чтобы сделать его политиком. В Боярской Думе тоже сидели, но это не были политики.
А почему мои две избирательные кампании не привели к тому, что я выдворилась в Думе? Потому что я избирателям говорила правду, а она никому не нравится.
Так, это какой-то странный цинизм. Елена Никитична, вы тоже считаете, что политика по определению – это антихристианское занятие, что цель политики – обязательно добиться успеха ценой лжи и насилия?
Ну что ж поделать, если действительно, как правило, в большинстве случаев, политики
нет,
именно...
Нет, Елена Никитична, именно... как правило, это по-язычески. А если по-христиански, вы отрицаете, что политик, христианин может быть политиком, ну, скажем так, нового типа, небесного типа? Может быть христианин политиком?
Ну, хорошо бы, если бы такой политик был, но только где они, эти политики? И,
Мартин
по-моему,
Лютер
и вообще
Кинг,
нужно...
Политик?
Я вот что хочу сказать. Да. Понимаете, ну, вообще, реально ли изменить мир к лучшему путем политической деятельности? Ну, если человек встал на этот путь, то он должен, ну, давать себе отчет в том, что... Путь этот непростой, и что на этом пути он гораздо меньше на самом деле сделает добра и гораздо в меньшей степени изменит мир к лучшему, чем человек, который просто живет Христовыми заповедями и является активным христианином. Ну, таким, например, как был Альберт Швейцер. Или мать Мария. Или мать Тереза. Понимаете, путь праведника и путь политика – все-таки это два разные пути. И что реально меняет общество к лучшему? Какой из этих путей нужно выбрать для того, чтобы реально изменить мир к лучшему? Все-таки мир стоит и держится на праведниках, а не на идеальных политиках.
Ирина Владимировна, на ваш взгляд, тоже нельзя переопределить и сказать, что праведник может быть одновременно и политиком? Ну, насколько я знаю, вот в католической церкви с этим проще. Там действительно есть учение о том, что политика – это дозволенное для христианина занятие, не обязательно сочетаемое с грехом. Или вы считаете тоже, что если политик, значит, обязательно лжец и обманщик?
Ну, я уже как бы говорила, я так не считаю. То есть большинство политиков, в современном мире они вынуждены идти на компромисс со своей совестью. Иногда вынуждены идти на преступление. Но я не считаю, что это надо принимать вот как правило. Если ты идешь в политику, значит, ты таким становишься. Когда, может быть, стоит вопрос, что... Кем тебе остаться, христианином, мусульманином, иудеем или, вот, извините, стать подонком? Наверное, надо выбрать христианином и уйти из политики. Вот могут быть такие вопросы. Но это не значит, что человек не должен заниматься политикой. Вот Масхадова сейчас вспомнила. Вот, пожалуйста, частичный человек занимался политикой, бывший военный мусульманин. Пожалуйста.
Валерий Ильинична, два слова буквально.
Я вам конкретный пример приведу.
10 секунд.
На 10 секунд. Один единственный раз в жизни Константин Боровой был избран в Думу, но поскольку отказался играть по правилам, не шел ни на какие компромиссы и был праведником, то в следующий созыв за него не то что избиратели не проголосовали, его в список демократы не ставили, чтобы он слишком громко не выступал против войны в Чечне, их не компрометировал. На этом политика закончилась, потому что он хотел остаться праведником.
А я напомню, как в свое время Мандельштам выгонял одного графомана и кричал: «Разве Гомера печатали? Политик не тот, кто в список занесен, а политик тот, кто праведно идет к общему благу». Он может пока и не быть в Думе. Дай Бог, чтобы среди наших слушателей нашлись те, кто станут такими.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Один голодающий госпитализирован, за остальными ведут наблюдение медики.
Последствия могут быть крайне тяжелыми, просто-напросто кровопролитными. Ответственность целиком ляжет на грузинскую сторону.
Считаю, что сегодня около 12 часов дня вертолет ЮФОР разбился к северу от Травника.
Речь идет только о создании юридического основания для действий наших войск в Ираке.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11725, 11735, 11880 и 15565. Свободный информационный